Рассыпались алмазы большие и малые с севера на юг да с запада на восток, украсили собой небосвод в причудливости выразительной и горят всему человечеству на радости и изумление. Идет сотник, голову задрав, вроде здесь родился, тысячу раз любовался, вот все одно и в тысячу первый от красот небесных глаз не отвести. В степи дышится легко, цветы пахнут дурманно, кузнечки стрекочут, комары попискивают, птицы ночные кричат, свою симфонию создавая, дикую, но завораживающую. Долго ли шли, коротко ли, а добрались до одинокой каменной бабы. Встречаются еще такие по степям Волги и Дона, со времен хазарских поставленные, ветрами да дождями битые, столетиями стертые, до пояса в землю вросшие. Вот у такого идола и встала яга, кланяясь с улыбочкой.
Ну вот, и добрались. Здравствуй, Зосюшка, здравствуй, подружка моя верная.
Бабуль, ты что, с истуканом каменным разговариваешь? Сотник уточнил с легкой усмешечкой.
Кто тут истукан? Сам ты, энд слово. Говорю ж тебе, мы с Зосюшкой уже 300 лет дружбу водим. Она мне во всем помогает. Вот и сейчас отдышимся, да и помощи у ней просить будем.
Пожал плечами казак, не стал вмешиваться в чужие отношения между двух женщин. А баба-яга руку за пазуху сунула, бутылочку махонькую извлекла и потрясла над ухом со значением. Булькнула в бутылочке таинственно.
— Это что ж, — сотник спрашивает, — зелье волшебное?
— Ага,
— яга кивает.
— Тут любой сойдет, лишь бы на спирту было.
Подошла она поближе и давай каменную бабу поливать.
Та в единый миг лицом ожила, широкий рот раскрыла, капли слизывать начала, глазки раскупорила, улыбнулась счастливо.
— Ох, захорошел ты как! Тебе что надо, тига?
— Помощи твоей хочу, Зосюшка. Великий воин мне нужен из ваших, из покойных. Да чтоб самый, что ни на есть, героический.
— А там в бутылочке еще осталось чего?
— Это, милая!
Баба-яга бутылочку протянула и перед носом подруги каменной туды-сюды поводила интригующе. Облизнулась степная жительница.
— А, ну, тады помогу. Какой же тебе покойник-то нужен? Александр Македонский, что ли? Али уж сам Юлий Цезарь? О, а может, царь Иван Грозный? О, вспомнила. Да есть же тут один такой. Суров, отчаян, знаменит, великий атаман. Ща-ща-ща, погодь-ка, позову.
Переглянулись сотник с егой. Он фуражку на затылке поправил. Она тяжком из бутылочки отхлебнула. А перед истуканом каменным начал густой дым клубиться, густеть, да форму набирать, искрами мельтешить, молниями громыхать. До минуты не прошло, как предстал перед ними огромный призрак самого Степана Разина.
— Степан Тимофеич! — приобалдел казак.
— Кто звал старого атамана?
— призрак прогудел голосом впечатляющим.
«Эй, ты чё там? Не такой уж ты и старый-то, не кокетничай!»
Яга фыркнула без особого пиетету.
«Мы звали!»
«Как посмели покой мой тревожить!»
«Ой-ой-ой-ой-ой! Боимся, боимся! Ты зазря брови не хмурь! Вон лучше казачка выслушай! Ему непростая помощь требуется!»
«Ты что, фонарела, бабка?» «Понимаешь, хоть с кем разговариваешь? Я ж на тебя разок дуну, и ищи старушку за горизонтом под Махачкалой в нефтяном фонтане!»
«Ты уж не серчай, батька-атаман, что мы тебя разбудили!» Сотник в разговор вмешался,
бабу-ягу спиной широкой прикрывающий.
Совет твой нужен. Ты казак авторитетный, а тебе по сей день песни поют. Ну, учи, как с нечистой силой справиться».
«А как всегда справлялись, кулаком да шашкой!»
Призрак хмыкнул насмешливо, но сам пониже склонился.
«Ну ладно, братка, давай рассказывай, что у вас там творится».
Рассказал казак эдак вкратце, минут на 20. Было бы больше времени, он бы еще подетально прошелся, да яга предупредила, что до рассвета недалеко. А с рассветом развеется бессмертный атаман, и ищи, свищи его потом до следующей ночи.
«Знаю я эту ведьму, и султана Халила наслышан», — призадумался прозрачный Степан Тимофеич. «Ох, и много ж от его гневливости неупокоенных призраков по земле ходит, головы под мышкой носят». Непросто будет с той парочкой справиться. Видать, досталась ему преступным образом перчатка страшная, из кожи с руки колдуна великого содранной. И такая в ней сила, что и по сей день, кто ее наденет, большое могущество обретет.
И что ж, уступить, что ли?
«А что тебе остается?»
«Драться!» — сотник рукой воздух рубанул, да так, что и призрак всколыхнуло. «Мой дед говорил, что казак врага пикой заколет, шашкой срубит, кулаком в морду даст, ну а ежели уж совсем никак, так хоть в рыло плюнет со всяческим старанием».
«Люба!» — призрак кивнул, бороду прозрачную разглаживая. «Добрый казак был твой дед». Не хуже моих Исаулов. Что ж, в помощь хочешь? Могу золото дать без меры. Любое войско на те деньги наймешь.
Руками взбахнул, да и показались над землей сундуки огромные, полные злат серебра, бочки монетами в склень набитые, а уж драгоценных камней, алмазов с изумрудами, жемчугов с рубинами вообще как грязи. «Не, мне этого добра не надо». «С золотом проблемы одни. Сиди над ним, чахни. Не-не-не, не пойдет».
«Тогда великую армию бери. Наиглавнейшим генералом тебя поставлю. Смай, сиди на белом коне, саблей маши да кричи «Ура!», а прочие за тебя и солдатики сделают».
Огляделся сотник. И уж маршируют впереди полки гвардейские, скачет конница эскадронами, вот уже и пушки везут тяжеленные, артиллерия стрелять собирается, просит лишь направление указать, да поправку на ветер делают. Потряс головой казачина, все мысли о генеральских погонах выкинул и отказался сызнова. «Нет, не по чину мне такие силы. Это всю степь разнесет, чего еще доброго красную рыбу в Волге распугают. А нам тут жить».
«А может, тогда тебе бескровно, то бишь дипломатически, весь вопрос решить? Только один человек на всю Россию на такое способен. Держи!»
И опустилась, откуда ни возьмись, на казачью голову императорская корона. Вся в гнутом золоте, от каменьев самоцветных так и переливается, и свет от нее неземной исходит. Словно бы вот надел сие на голову, и в раз все проблемы прочь ушли, сами собой разрешились, ибо кто ж с волею государя российского спорить станет?
«Самодержец!»
Баба-яга слева так и присела списком.
«Уж ты прости, дуру старую, что сразу признать-то не удосужилась!»
А казак поморщился с досадою, под весом короны царской пригнулся изрядно, потом в сторонку ее сдвинул аккуратненько. «Не, не по мне, энт, шапка Мономаха, а попроще, нельзя ли чего-нибудь?»
«Да что ж ты хочешь?» Призрак прогудел недоумевающе.
«Шашку бы? Мою вражин забрала». Баба-яга так себя по лбу хлопнула, что гул аж до краев дикого поля долетел, об края Османской империи стукнулся и мимо Млечного пути обратно вернулся. шашку, и все, — не поверил легендарный атаман, вскидывая призрачные брови. — Ни золота, ни силы, ни власти, одну только шашку!
— Поторопился он, Степан Тимофеевич, — едва ли не в слезах взмолилась Баба-Яга, падая на колени. — Не подумав, ляпнул, ну с кем не бывает, а? Маловато нам одной шашки будет, и надо бы...
— Нет, — твердо объявил сотник, — казак без оружия, что пес дохлый. Ничего другого мне не надобно. Сам своей рукой и жену верну, и с врагом поквитаюсь.
«Степанушка! Тимофеич!» Бабка уже мало что не в полный голос орет, надрывается. «Да не слушай ты его, Ирда Деревянного! Он, видать, в детстве с коня сковырнулся, да об мостовую вокруг Кремля Астраханского башкой своей подростковой 283 булыжника насчитал. Мозгов-то нет, считай, калека! Ты со мной дел веди. Что там насчет золота-то уточнялось? Так я думаю, накинуть бы надо, ну, процентиков 200. Ну и мне за контакт, за маршрут, за подтяг знакомых лиц, там туда-сюда, расход алкоголя, да? Да транспортные расходы!»
А сам Разин примолк. На казака смотрит пристально, и что в тех глазах таинственных не понять, не прочитать. Одним движением руки призрачной заткнул он фонтан старушки и к сотнику обернулся. «А ты добрый казак!» «Настоящий, весь в деда пошел. Кровь-то не обманешь. Что ж, братка, коли обещался тебе помочь, так назад пятиться не стану. Раз ты так решил, бери мою шашку заветную, кавказскую, с персидского похода за зипунами привезенную». Один миг... И возник перед сотником кавказский клинок красоты поразительной. Рукоять из дерева ореха, сама серебром да каменьями зелеными изукрашена, ножны белой кожи обтянуты, и по ним серебро кованное с чернью, да самоцветы в петушиный глаз величиной. «Проверь, по руке ль будет?» Потянул сотник рукоять, и выплыл к нему из ножен клинок остроты невиданной, широкой в доле, толстый в обухе, у эфеса орнамент растительный, упругость, баланс, отвес тоже выше всяких похвал.
«Богатая вещь! Такую только генералу носить впору, непростому казаку. Но за подарок благодарствую. Небось, не посрамлю!»
Поклонился сотник низко в пояс старому атаману, и Разин Степан казаку поклоном ответил, не погнушался. А после чего к бабе-яге обернуться не приминул. На минуточку.
«Так вот, что я тебе сказать-то хотел, бабуленька. Ежели еще хоть раз меня вот так потревожишь, я тебя утоплю, как ту княжну из популярной песни. Кивни!» Ежели усекла.
«Усекла, милая, чего ж тут не усечь-то?» Присела в реверансе яга, а сама сквозь кривые зубы цедит. «Ну вот ты подсоропила ты мне, подруга Зосюшка. Фигу тебе теперь, че они...»
Запрокинула она голову, да и самолично допила, что там в бутылочке оставалось. Каменная баба только лицо обиженное скроить успела, но яга и не поперхнулась ни разу. А призрак Степана Разина в нарастающем рассвете растворился. Видать, к себе под землю ушел, а может, и на небо. Кто их знает, где они обитаются. Главное дело, на зов явился, своему соплеменнику помог, зато ему до сих пор честь и хвала. Сотник с новой шашкой, как ребенок с новой игрушкой, душой поет, а ноги сами в пляс идут. То покрутит ее, то почти в колесо согнет, то ветку срубит, то деревце тонкое. Уж через пару минут в раж вошел, начал с разбегу да на две руки дубы толстенные валять. И ведь на что дивный клинок, дерево срубает чистенько, хоть полируй да за стол садись». Сотник даже разочек с осторожностью по каменюке брошенной полоснул. Разрезала камень, словно кусок масла.
«Вот уж спасибо тебе, добрый атаман Степан Тимофеевич!» — не постеснялся лишний раз поклониться казак. «Редкой силы вещь ты мне передал. С таким клинком на любого врага идти не страшно. Эх, коня моего верного здесь нет. Но я эти морды басурманские пешим строем догоню. Уж не сомневайтесь, соскучиться не успеете и долго ждать не заставлю».
«Выговорился, казачок», — мрачно уточнила яга. «Ну ты, ладушки, а теперь пойдем ко мне в избу. По ночи не отпущу. Переночуешь, и сутречка свободен».
Может, я на чердаке где-нибудь, а то...»
«Не боись, приставать не буду. Искуситель в лампасах. Пошли, пошли, а то мой радикулит сырости не любит».
А той же ноченькой, да на другом краю леса, у шатра ведьминого, басурмане спят. Ну, кроме часовых, конечно, те уже бдительны. Раз одного стражника плетьми выдрали, так уж и остальные ума разума поднабрались, следят за связанными девушками, глаз не смыкая. А пленницы и не спят, сердца тревогой полны, песню поют, друг дружку в печали поддерживают. Вот скрылось солнце за горою, стоит казачка у ворот, и слезы горькие рекою, платочком утираясь, льет. И слезы горькие рекою, платочком утираясь, льет. О чем, казачка, плачешь? О чем, казачка, слезы льешь? Судьбину не переиначишь, и вспять ее не повернешь. Судьбину не переиначишь, и вспять ее не повернешь. А в шатре своем парчевом ведьма задумчивая взад-вперед ходит, территорию шагами мерит, к песне прислушивается, амулет на груди поглаживает, да губы кусает в раздражении. Чует, что не все так легко дается, что посторонние персонажи в ее планы ворвались, и что к чему теперь приведет, куда кривая вывезет, черт его знает. Вроде и четкий план, продуманный, да все ж таки опасливо как-то. Вспомнила Агата про чертей, в уме один и один сложила, решилась рискнуть еще разочек и пальцами щелкнула. В один миг черти в себя пришли, окаменелость мышечная с них спала, словно судорога. Выдохнули оба, потянулись с превеликим счастьем.
«Хозяйка, я!»
«Мадам, мы!»
«Так, цыц оба!»
«Да мы только хотели сказать спасибо», — протер пятачок хряк.
«Нет, это я хотел сказать спасибо», — оттолкнул его тощий черт. «А он грубый, вульгарный, от него слова вежливого не дождешься».
«Че ты сказал? Кто грубый? Ах ты, коровья лепешка! Да я тебя за такие слова сейчас урою, я тебя в прибрежном или закопаю, я тебе такие причиндалы сейчас оторву, что...»
«Кому сказано, цыц?»
Не выдержав, громко рявкнула ведьма.
«Опять же заколдую идиотов, раз ничему жизнь не учит».
Черти мгновенно прекратили споры, заткнулись дружненько и морды, послушные в сторону хозяйки своей, вытянули.
«С полным нашим вниманием!»
«Значит так», — отвернулась ведьма, устало массируя виски. «Берете вон ту книгу».
«Нету!»
«Вон ту, что в корзинке. Осторожно берете. И несете ее к вашей старой знакомой».
«К кому, простите?»
«Нет у нас тут старых знакомых».
«Точняк, мадам, никого старее вас нет».
«К бабе-яге, кретины!»
— вновь зарычала ведьма, и до чертей дошло. Пали они на колени оба, да как заверещат на весь шатер.
«К кому, мадам, к бабе-яге? Она очень неприятна особо, честное слово».
«Хряк правду говорит, может, не стоит ей ваши книги отдавать?»
«Факт, она их и читать не станет».
«Он нас убьет, зажарит и съест».
«Наум прав, вы же знаете, какая у нее слава, чуть что на лопату и в печь».
«А мы вас любим, не надо нас к бабе-яге, пожалуйста, а?»
Вытаращилась на них изумленно Агата Соломейская.
типа бунт на корабле. В одно единое мгновенье исказилось лицо ее прекрасное такой лютою злобою, что приятели рогатые быстренько опомнились, улыбнулись заискивающе, корзинку с книгой в четыре руки приподняли, тон сменили, более не нарываются.
— К бабе-яге понятно. Ноль проблем, мадам.
— К ней отнесем, как прикажете. Уж скорость набираем.
— Делов-то на раз-два. Разрешите метнуться исполнить.
Развернулась к ним ведьма спиной, руки на груди скрестила, сама себя физически удерживает, чтобы не придушить обоих болтунов.
— Пошли вон! И предупреждаю, не донесете посылку до адресата, превращу обоих, одного в жабу, другого в лягушку. Будете друг за дружкой по болоту прыгать.
Не на шутку перепугались черти, сызнова на колени рухнули.
«Только не в лягушку!» — хряк взмолился. «Умоляю, мадам, я на все готов, я все для вас сделаю. Хотите, я прямо сейчас Науму ухо откушу?»
«За что?» — Наум взвыл, вырываясь. «Ухо! Ух, пусти!»
Дернулась нервно круглое плечико у ведьмы. Чувствуется, что уже на взводе женщина. Из последних сил держится, вот-вот и сорвет крышку напрочь. И тогда всему лесу на 5 верст в стороны полная хана. И чертям так и кирдык бесповоротный.
«Убью. Убью, и никто не осудит. А этот драный самоучитель японского сама отнесу...»
Обернулась она, кулаки над головой воздела, явно готовясь пополнить лягушачье племя 2 разнокалиберными чертями, да не успела. Цапнули слуги рогатые корзинку и бежать.
«А куда?»
— не поняла ведьма, пальцем дрожащим тыча, дескать, книга-то тяжелая, из корзинки-то вывалилась и на пороге валяется. Ввинтились черти обратно, книгу подхватили, улыбнулись еще раз на ширину приклада и бегом назад, приказ исполнять, только пятки сверкают. Чуть не перекрестилась ведьма, в шкафчик дорожный полезла, 350 грамм бехеровки налила, да и тяпнула хорошенько для успокоения нервов. Ее можно понять, ей надо... с такими-то ретивыми прислужниками. А Науму с хряком ночь ли день, а иди выполняй, что велено. Топают они себе лесной тропинкою под светом лунным в указанную сторону, корзинку меж собой вместе держат, один слева, другой справа. Сначала молча шли, но недолго. Черти вообще долго молчать не умеют, а у этих еще и столько серьезных тем для общения, если помните. Но главное — одна — как бы сбежать отсюда нафиг.
«Все, Наум, отнесем эту книгу, и лично я линяю».
Первым хряк начал, как наиболее активный.
«Достала она меня, никаких нервов уже не хватает».
«Я тоже сбегу, у меня тоже нервы, и сердце, и почки, и печень пошаливает».
«И главное это, чуть что, я тебя в лягушку превращу, тьфу! А ведь знает, у меня подростковая психологическая травма».
Я тоже весь травмированный», — продолжал жаловаться тощий Наум. «У меня, между прочим, шерсть с хвоста сходит. Лысею, так сказать».
«Надо искать новую работу. Я этой стерви не могу больше льстить. Язык заплетается, вечно повторяет. Да, мадам, нет, мадам. Вы прекрасно выглядите, мадам. Она у меня уже где? О! В печенках у меня сидит, он со своими прическами. Ой.
А я за границу уеду. Все равно мне здесь с моей внешностью таки ничего не светит. Все только все, слышишь, пыняют, наезжают, орут, понимаешь, почем зря».
«При чем тут твоя внешность?» — искренне недопонял, задумавшись хряк. «Ты просто по жизни тупой».
«Я тупой!»
— тут же встал на дыбы, обиженный в лучших чувствах черт Наум.
«Да я... да у меня... конечно, и тебе всегда можно так говорить, потому что ты толстый, кудрявый блондин, а я черный, я тощий, у меня пятачок кривой, надо мной кому попало издеваться можно, да?»
«Чего да?»
«Ничего да! «Пожалуйста, я привык, продолжайте в том же духе».
«Ты на что это намекаешь? Что я антисемит, что ли?»
«Ах, очень мне надо намекать, все и так видно. Отдадим эту корзинку, я эмигрирую».
«На Ближний Восток?»
«На Дальний».
Наум, недолго думая, достал из корзинки книгу, полистал на ходу и кивнул уверенно.
«О, в Японию уеду».
«Куда?»
«В Японию. Страна такая далекая, экзотическая. Устроюсь слугой к какому-нибудь знатному самураю. Буду носить кимоно, есть суши, пить саке».
«Чего? Чего пить?» — хряк хихикнул, не сдержавшись.
«Саке! Ограниченным натурам не понять. И вот по этой книге, пока дойдем, весь японский выучу».
«Положь на место!» — буркнул толстый черт, чисто из зависти. Самоучителю Наума вырвал, да назад в корзинку сунул. «Не твое, не лапай!»
«Да ладно тебе!» — Наум ловко обратно книгу выхватил. «Хочешь, вместе в Японию свалим? А, нет. Хотя тебе туда нельзя».
«Это почему, интересно?»
«Там у них светлый цвет волос считается признаком физического уродства и морального разложения».
«Че ты сказал?» Хряк другу корзинку на голову надел, да и тумака по загривку. «А ну, повтори! Это кто тут морально разложившийся урод? Я, что ли?»
Тощий черт взвизгнул приглушенно, корзинку на макушку сдвинул и сдачи дал. Для чертей, как вы понимаете, драка — штука привычная. День без подзатыльника, считай, словно пряника медового лишили. Тихий Наум сгоряча начал ногами длинными пинаться, словно конь взбесившийся или черный ниндзя из той же недавно обсуждаемой Японии. Хряк на него кулаками пудовыми машет, задыхается, да поверткому товарищу попадает редко. Но уж коли попал, так хорошо, ежели не насмерть, так-то вот. Оба уже в поту и в мыле, с губ пена падает, а бьются, словно Севастополь отстаивают. От корзины уже одна ручка плетеная осталась, книга, истрепанная, в кусты полетела, тиканье на всю поляну, а они вдруг замерли оба.
«Это что такое?»
«Не знаю. Часы вроде».
«Откуда здесь часы, придурок?»
«Понятия не имею. Слезь с меня. Посмотрим».
Поднялся хряк, руку товарищу подал. Привстали они на цыпочки, заглянули в кусты ракитовые с чрезмерной осторожностью. Видят, книга-то ведьмина цвет поменяла. Была серой, а теперь красная, как огонь, и пульсирует с тиканьем подозрительным.
«Ну, и что делать будем?»
Толстый черт пятачком хлюпнул на всякий случай. Наумка в ухе пальцем длинным поковырял, поморщился, плечами узкими пожал.
«Не знаю. Ой, может, убежим?»
«Хорошая идея», — согласился хряк.
И в этот момент грохнул страшеннейшей силы взрыв. Ведьма его из своего шатра сразу увидала.
Да и кто бы не увидел, на версту вверх оранжевым пламенем полыхнуло, и гриб эдакой чудной, странноватой формы над деревьями завис. Птицы, перепуганные, вверх взлетели с криком печальным, волки с испугу завыли на луну, филины в своих дуплах заухали, предупреждающие.
«Ну что ж... надеюсь, их гибель была не напрасной», —
равнодушно улыбнулась Агата Соломейская, ногти пилочкой подравнивая.
«Мир праху твоему, однокурсница. Ах, не забыть бы на днях зайти проведать, плюнуть на могилку».
Полог шатра задернула и своими делами черными заниматься продолжила. То бишь вновь планы строить начала, как бы ей половчей, да поскорей волшебной перчаткой султана Халила завладеть в своих корыстных целях. Если вы, читатели дорогие, поспешили вдруг ведьму послушаться, да вслед за ней решить, что Наум и Хряк уже и в похоронах не нуждаются, а так, помянуть не чокаясь при случае, так обломись вам. Неубиваемые парни попались. Сейчас таких не делают. подкинула их взрывной волной до самого небушка, а там силой притяжения земного на одно раскидистое дерево и развесила. Пообгорели, конечно, одежда лохмотьями тлеет, у обоих морды в саже, дымом черным откашливаются, пятачки черным пеплом забило, но ведь живы, а? Чего же еще желать любому нормальному черту?
«Я тут подумал, пока летел. Знаешь что, Наумка, я, пожалуй, тоже за Японию. Там уж поди по-любому безопаснее. Чего молчишь, как неродной?»
А тощий черт, кривясь от боли в ребрах, кое-как пальцем вниз тычет. «Дескать, сам посмотри, дубина курносая, какая нам с тобой короткая эмиграция светит!» Проследил хряк за его взглядом и поежился. Стоят у того дерева юная казачка да паренек кавказский. Лица у обоих суровые, но и радостные, словно бы нашли они на ком душу отвести. И мысль эта очень уж обоим чертям не понравилась.
— Ага, старые знакомые, — грозно начала дочка Сотникова. — Это ж вы за моей сестренкой младшей гнались.
— Ах, и нас предали, — сердито добавил Юсуф. — А ну, идите сюда, злодеи!
Переглянулись черти, расстояние вниз прикинули, последствия взвесили и головами замотали отрицательно.
— Не, не можем! Высоко! Хуже будет! — рявкнула Ксения.
А чертей уж поднесло. Хватанули приключений за день, выговориться всем надо.
— Мы бы рады, честно.
— Но никак.
— Я же разобьюсь, если рухну. А у хряка пятачок за сегодня уже не раз битый.
— Ты на себя посмотри, сосиска копченая. Кто мне тут давеча жаловался, что тебя все обижают?
— А что, неправда?
— Неправда. Кому ты нужен с такими анализами?
— Да хоть бы и вот им. Вон они пришли, сразу наезжают, и на меня рут больше, потому что я брюнет, я тощий, я не такой, как они, я...
— Заткнись уже давай, да?
— А что не так-то?
«Да я вас сейчас стрясу, как яблоки!»
Дочка старшая в дерево вцепилась. Глаза горят. Такая пришибет бедром в ярости и не заметит.
«Не надо!»
— перепуганно взвыл Наум.
«Уберите психическую! Мы вам все про папу скажем!»
«Говори!» — потребовал Юсуф.
«Ваш папа у бабы Яги. Она его у нас отняла и к себе забрала!» — быстренько подтвердил хряк. «Мы тут ни при чем, мы вечно крайние! Блин!»
«Где мой батька?»
«О, да она еще и глухая».
У Наума от страха истерика началась.
«Сказано же было, у бабы-яги, че вы к нам-то пристали, а?»
«Ты мне еще тут повыражайся!»
Строго напомнил кавказский юноша, за плечи оттаскивая рычащую девушку.
«Грубить он нам будет, да? Где живет эта твоя баба-яга?»
«Моя?»
«Не трогайте его, он и так судьбой ушибленный!» — вступился за приятеля толстый черт. «Идите себе тропинкой, никуда не сворачивайте, часу не пройдет, как увидите избушку на курьих ножках. Но мы за ягу не отвечаем, она бабка крутая, с характером!»
«Ничего, перебьется!» —
Ксения брови решительно сдвинула.
«Я тоже сегодня, ой, как не в настроении!»
А тот самый сотник, из-за которого весь сыр-бор разгорелся, в ту минуту тихо спал себе на боку. Уложила его бабка в углу на топчан, тулуп вывернутый подстелила, одеяльцем лоскутным укрыла сверху, а сама песенку колдовскую, колыбельную, исполнила, от которой уснул казак, как убитый.
«Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, а не то девушки придут, поцелуют и уйдут, а которая шустрей, поцелует посмелей, прямо в губы, между щек, а потом куда еще, ниже крепче слегонца, и разбудит молодца, вот такая молодежь, с такой девкой фиг уснешь». «А ты покуда спи, 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 казачок!»
Яга себе под нос шепчет, подушку сотнику поправляя.
«Отсыпайся давай, сил набирай, спешить тебе некуда. Уж я-то знаю. Завтра с утречка короткой дорожникой вперед двинешься и с соперницей моей горбоносой за все поквитайся. Она идти в моих интересах тоже».
«Сладко спит сотник».
жену во сне видит, дочерей красавец, степь родную, славный город Астрахань, стены его белые, небо синее, все, что навеки сердцу дорого. Ну уж теперь сказка понеслась, как телега под уклон. Лошадь только успевает ноги передвигать. Уже за середину ушло повествование наше неровное. Экшен накручивается, развязка близка. Читатель-то образованный уже и думает, что всегда все заранее знает. Но все да не все. Вдруг да изменит автор сюжет народный на альтернативный, по веянию литературному, новомодному. Может такое быть? Да запросто. Решит удивить снобов. Вот и победят у него хитромордые бусурмане, а русский царь запьет с горя. Или еще того круче. Не успеют отбить девушек храбрые казаки, которых леший знает где кругами по ночной степи мотает, доставит пленниц воевода в гарем великого султана, распределит их там по дням, по часам, кого в будни, кого в праздничный день. Но наши девушки бабий бунт поднимут, да и притворят в жизнь все мечты забитых женщин Востока. А Халил, ясное дело, чик-чик. И евнухи. Будет знать, с кем связываться. Получит ли перчатку волшебная злыдня Агата Соломейская или так перетопчется? А ну как получит? И станет до того сильно могучей ведьмой, что и сам властелин колец ей будет кофе в постель подавать, да горшок с-под кровати по утрам выносить. Про то большущую эпопею сотворить можно и феминистично, и выгодно в плане гонорарии. Опять же черти, хряк и на ум. С чертями-то по истории что будет? Неужто в хороших перевоспитаются? Вроде политкорректно и толерантно сие, может, и впрямь прислушаться к советующим, да и запустить открытый конец. Решай каждый сам, какую концовку хочешь. Ах, ладно, простите, старика, заболтался не к месту, ворчу вот, а чего ворчу и сам не знаю. Давайте-ка и дальше мою сказку слушать. Уж я-то всю правду расскажу, врать не стану. Так вот, покуда сотник спал крепким сном, уже и солнышко высоко над лесом встало. А с его первыми лучами Юсуф да Ксения в лесу дремучем, в чащобе глухой, выразительную избушку приметили оригинальной архитектуры северного стиля. Все из бревен рублено, на двух куриных ногах, что и динозавру впору, стоит устойчиво. А из распахнутого окошка романтичная, но нудноватая мелодия доносится. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Подкрались ребят тихохонько, под воротами проползли, вдоль забора проскользнули и к дверям. Первая дочка Сотникова идет, вся из себя решительная, видать, в маму.
«Не шуми, топочешь, как слон. Идем на цыпочках. Идем, не спорю. Но что ты ей скажешь?» «Как что?» — шепотом возмутилась Ксюша. «Пусть отдаст моего отца». «Ага. Это как? Так примерно? Здравствуйте, бабушка. Отдайте этой хорошей девушке ее папу, пожалуйста. Очень, очень он ей нужен. Такое дело, да?» «Ты что, издеваешься?»
«Нет, просто, в отличие от некоторых, пытаюсь думать головой».
«Ну и что ты ей надумал?»
«Сначала надо произвести разведку», — с важным видом зашептал Юсуф. «Прислушаться, осмотреться, везде заглянуть, узнать, где его держат, кто охраняет».
«И кого нам там бояться, старой бабки?» — гордо вздернула нос дочь казацкая. «Смотри, как надо, джигит».
Обошла на избушку с видом решительным, на крыльцо взобралась, да как без предупреждения шандарахнет босой пяткой по двери. Чудом ногу не отшибло.